Мы читаем книгу Труды Бааля Соламана, страница 161, в стихах вступления в науку Каббала, также находится книга Бааля Матхиля, страница 327. Можно задавать вопросы в течение урока на интернет-сайте kap.tv, и избранные вопросы будут заданы в течение урока. Что я вам скажу? Мы живем в некой реальности. Не знаем, где, что и как. Есть наука, которая нам рассказывает об этом мире, то, что люди проверили, увидели, выявили, проанализировали в этом мире. Сделали из этого какие-то сочинения, которые называются наука. Как маленький ребенок пробует что-то в рот, потом водится, разбирается с этим. Так и мы, пока мы построили всякие приборы, в течение нашей истории, пока не начали понимать в каком-то виде природы. Мы очень маленькую часть природы понимаем, той, которая есть вокруг нас, но в чем-то понимаем, и это называется наукой. Знаниями. Есть часть нашей реальности, которую мы раскрываем от всей общей реальности. Эту часть мы называем этим миром, этот мир. И в нем есть наука, которую мы развили, из знакомства с тем, что есть в наших пяти органах чувств. Физических, телесных органов чувств. Кроме этого, есть еще часть действительности, которая скрыта от нас. Мы ощущаем, что что-то скрыто, потому что не знаем всего об этом мире, и также не находим всего в этом мире, где причины, явления, где следствия действий, откуда приходят желания, мысли, силы, явления. Есть много вещей, которые скрыты. Что значит скрыты? Скрыты от наших органов чувств. То есть, что-то происходит, но я не знаю. Вдруг это достигает моего органа чувств, и тогда я могу это проанализировать, исследовать и сделать из этого науку. Ощущалось это когда-то в моем органе чувств? А теперь это исчезло, и неизвестно мне. То есть разница между той реальностью, которую я воспринимаю, и называется она раскрытой, и скрытой реальностью, разница в том, воспринимается ли это в моих пяти органах чувств, и тогда это называется раскрытой реальностью. А если не раскрывается, это называется скрытой реальностью. Пяти органов чувств при помощи приборов, которые я строил, или с помощью моего разума, но четким, ясным образом, когда я могу произвести анализ, передать эти данные другому, третьему, и так все ощущают. Если бы мы были другими созданиями, мы построили, может быть, другую науку, ощущали бы себя, потому что иначе. Поэтому проблема в пяти органах чувств, когда больше, чем мы ощущаем, мы не ощущаем. Это наука. Теперь вопрос. Можем ли мы воспринять реальность вне, над пяти органами чувств? Говорят, что есть скорость света, есть восприятие реальности той, которую мы вообще не можем воспринять, даже представить себе. Мы создания очень ограничены в наших пяти органах чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, которых я исследую и анализирую ту реальность, в которой нахожусь, я очень ограничен. Я замкнут в этой коробочке, и через то, что я понимаю в своем разуме, в том, что связан я с этими пяти органами чувств, я что-то воспринимаю. Как я могу воспринять реальность вне этой коробочки, вне этого тела? Тело мое живет или умирает, но то, что существует вне меня, в том виде, в котором это существует, не входя в ухо, в глаз или и не меняясь в том соответствии с моими свойствами. Я хочу знать, что происходит по-настоящему объективно вне меня. Потому что мы видим, другие творения воспринимают реальность по-другому, ощущают ее по-другому и так далее. Есть много тут о чем говорить, но я не думаю, что стоит сейчас в это углубляться. Поэтому есть наука, которая изучает внешнюю реальность, вне тела, скажем так, которая называется также наука, но наука Каббала. То есть здесь это наша наука, наука нашего мира, наука природы изучающая, скажем, а здесь наука Каббала. Наука Каббала. Вся разница в том, что для того, чтобы исследовать эту реальность, которая находится вне нас, нам нужно для этого прежде всего построить, создать себе эти органы чувств. У нас их нет. А как это сделать? Это можно сделать, когда человек развивается в своем теле на протяжении истории, когда он развивается в своих желаниях, это вся его суть, это вся его материя. Раскрывается в нем желание, которое является частью высшей реальности, и это называется искра, точка в сердце. Она в нем раскрывается, и если он развивает это желание, приходящее свыше, из другого мира, какой-то инопланетянин, если он развивает это желание, то он тоже получает 5 органов чувств, которые называются Кетер, Хохма, Бина, Зеран, Пен и Малхут, Кахабзон. Неважно, как их назвать. 5 органов чувств. Если он начинает исследовать эту реальность через 5 органов чувств этих, тогда то, что он раскрывает, это называется у него наукой Каббала. Он собирает данные, пишет о них, передает другим, и такие ученые называются каббалистами. То, что они развивают, называется наука Каббала. И тогда они рассказывают нам о духовном мире, они рассказывают, что оттуда нисходят силы, которые приводят в действие наш мир и нас, и они говорят, что мы в конечном итоге должны раскрыть все общую реальность, и только тогда мы придем к хорошему состоянию, потому что мы будем знать, откуда все, и почему, и для чего. Поэтому для того, чтобы привести нас немного к пониманию, о чем идет речь, о чем говорит нам наука Каббала, Баля Сулам сделал прекрасную работу. Он всю науку Каббала выразил в относительно короткой статье, которая называется «Вступление к науке Каббала». Птиха. Где он научным образом объясняет. О Каббале можно говорить чувственно, а можно научно. Потому что мы говорим о чувствах, об ощущениях, как мы ощущаем. Можно говорить в виде ощущений, а можно говорить в виде измерений этих ощущений, то есть науки. И здесь он говорит научным образом о раскрытии этой высшей скрытой реальности. Вот так. Поэтому давайте посмотрим. Вступление в науку Каббала, пункт 1. Раби Хананья, сын Акаши, говорит, «Хотел Творец удостоить Израиль, и поэтому умножил для них Тору и заповеди. Ведь сказано, что Творец ожидает, чтобы человек умножил в своем сердце Тору. И известно, что удостоение от слова «очищение». То есть, прежде всего, так. Нужно принять это как условие. Хотел Творец очистить Исраэль, то есть есть что-то, что называется Исраэль, я не знаю, что это. Прежде всего, я не принимаю то, что я знаю в этом мире, потому что говорит наука Каббала о скрытой части реальности, где каждое слово, которое говорит о чем-то, есть совершенно другая коннотация, другая суть. Я не знаю этого. Поэтому хотел Творец, не знаю, кто такой Творец тоже, удостоить, я не знаю, что это Исраэль, я не знаю, что это, и что он сделал для этого, приумножил, то есть дал им Тору и заповеди. Это я тоже не знаю, что. Короче, это какая-то мантра, которую нужно раскрыть, понять. Скажем, есть какой-то закон творения, который потом выражается, реализуется во всем творении. Поэтому все это происходит. Хотел Творец удостоить Израиль, поэтому дал им, приумножил Тору и заповеди, поэтому все это произошло. И известно, что удостоение от слова «очищение», как сказали мудрецы, что заповеди даны только для того, чтобы с их помощью присоединить, очистить Израиль. Другой закон — заповеди — это действия, при помощи которых очищают себя. Заповеди даны, чтобы лишь очистить, присоединить Израиль. То есть заповеди — это действия по исправлению только. Не просто, скажем, ребенок берет 4 вида плодов на Суккот и трясет их, а мы говорим о духовных действиях. И необходимо понять, что это за удостоение, которое нас хочет удостоить Творец. И второе, что это за авиют, который мы должны очистить при помощи Торы и заповедей. То есть изначально у нас есть авиют. Что значит авиют? Грубость, толщина. Это когда я толстый, нужно это выяснить. И тогда, если я раскрываю этот авиют в себе, я ощущаю, что я должен его очистить, тогда я пользуюсь тем прибором, который называется Тора и заповеди, инструментом. Но я не знаю в точности, что это, но этот авиют становится закутом, то есть чистотой. Видимо, стать зах чистым — это цель. И невозможно прийти к этому состоянию зах, если я эту закут прежде не получу от авиюта. То есть, прежде чем я раскрою, что я аве, грубый, то есть, чем я больше меня авиют, тем больше я потом буду зах. Поэтому не страшно, если я раскрою себя как аве, с большим авиютом. И мы уже говорили об этом в моих книгах, по ним Масберот и Талмуд Сферот. И повторим сейчас это вкратце. Замысел творения заключался в том, что Творец захотел насладить создание своей щедрой рукой, да будет он благословен и возвышен. Снова еще одно условие. Изначально замысел творения, который является началом всего творения, насладить создание, то есть чтобы творения были, и все, что происходит с ними, это во имя их наслаждения. И отсюда заложено в душах огромное желание получить его изобилие, потому что желание получать — это кли на то изобилие, потому что согласно мере желания получить это изобилие, такова и мера этого изобилия, не больше и не меньше. И они связаны друг с другом, пока невозможно разделить между ними, кроме как в отношении, к которым относится наслаждение к изобилию, и к которым желание относится к получающему творению. Есть тут снова несколько определений. Первое. Для того, чтобы наслаждаться, необходимо желание получать. И Творец хочет, чтобы творение наслаждалось, поэтому Он создал творение с желанием получать. И сколько есть желания в творении, Он может наслаждаться. Поэтому мы уже понимаем, что происходит в творении. Все творение является желанием получать. Согласно мере желания получать, может наслаждаться. А наслаждение входит согласно величине желания. Хорошо? Что дальше? И, безусловно, что оба они исходят из Творца, и желание, и наслаждение. Но необходимо различать между ними упомянутым образом, что изобилие исходит из его сути. То есть оно исходит как сущее из сущего, а включенное туда желание получать является корнем творений. То есть оно является корнем обновления. Это означает выход как сущее из ничего, потому что в нем самом, конечно, нет никакого желания получать, не дай Бог. И поэтому определяется, что это желание получать является всей материей творения, от начала ее и до конца, до всех многочисленных творений и проявлений их, которым нет меры и их пути управления ими, которые уже раскрылись и должны раскрыться, не что иное, как мера и изменение свойств желания получать, и все, что есть в этих творениях, то есть все, что получается в желании получать, которое в них заложено, все это исходит из его сути благословенной, как сущее из ничего. И ничего не обновляется в творении, как сущее из ничего, потому что ничего не обновляется, а все происходит из его вечной сути, как сущее из сущего. То есть есть Творец, есть свет, который исходит из него. Две категории. Третья категория, когда формируется желание получать. И все. Желание получать называется творением. Согласно этому желанию, свет наполняет его. Согласно этому желанию, ощущается наслаждение, которым свет наполняет его. И это все, что хотел Творец. Создать желание получать и наполнить его светом, наслаждением.
А затем мы изучим, от чего и почему. Но есть множество творений. Почему же? Ведь почему их много? Ведь должно быть одно желание. Мы не знаем, почему и как, но всяческие творения, все, что впоследствии произошло, мы затем увидим, почему это именно так и почему в этом есть необходимость. Но любая вещь во всех мирах, во всех тех впечатлениях, которые мы только можем определить, включает в себя две вещи. Кли, желание, и свет, наслаждение. В этом все. И ничего, нет ничего больше этого. Любая вещь в действительности, можно сказать, кроме самого Творца, включает в себя желание и наслаждение, и лишь это. Теперь, как это связано с тем, что приумножил в них Торы заповеди, хотел насладить их этим, мы впоследствии увидим это. А пока что мы видим, что в первой половине он говорил как будто бы об одной вещи, а во второй половине первого пункта о другой вещи. Творец создал желание получать и наполнил его наслаждением. Вопросы об этом есть? Нет. Как можно вообще говорить о том, что называется сам Творец, есть в нем, нет в нем желания? Мы его не раскрываем, а впоследствии, как, что он здесь говорит? Он говорит так, скажем, согласно этому чертежу, здесь есть желание. Мы говорим уже о духовной части, неважно. Желание. В желании я раскрываю исправления, которыми необходимо произвести, и, скажем, я исполняю эти исправления, то есть превращаю это сильное желание в чистое желание, и согласно мере чистоты желания я получаю в это желание наслаждение. И когда желание и наслаждение, они входят друг в друга, внутри этого наслаждения я получаю и ощущаю также источник наслаждения, или же Творца. Это то, что я раскрываю. То есть здесь удерживающий, который организовывает все эти вещи, я его раскрываю. Поэтому Творец называется «Бо-ур-э», «Приди и увидь». Но это уже является результатом того, что у меня уже есть кли, согласно уподоблению по свойствам, она наполняется наслаждением, и внутри связи между ними, между кли и наслаждением, когда они находятся в уподоблении по свойствам, что, по сути, является лишь условиями для постижения Творца, который находится внутри этого. Я как творение не могу подойти в таком виде, что я просто ощущаю Творца, я в чем-то должен его ощутить. Поэтому для того, чтобы ощутить его, есть потребность и наслаждение, приходящее на эту потребность, и уподобление по свойствам, лишь при этих условиях, то есть ор, кли, свет, кли и экран, внутри этого я и раскрываю Творца. То есть источник, корень. А в действительности цель творения заключена в том, чтобы слиться с этим корнем. Неважно здесь ни кли, ни наслаждение, но лишь слияние с ним. Конечно же, с помощью этих самых подручных средств. Да. В этой науке, в науке Каббала, есть некие аксиомы, есть некие правила, которые я должен просто принять. Зависит все, откуда ты. Каббалисты говорят, что аксиом, в общем-то, нет, поскольку ты постигаешь все сам, но в любом постижении есть уровень. В конце концов, это предназначено для того, чтобы ты пришел бы до самого Творца. То есть у тебя бы не осталось ничего невыясненного. Что называется аксиомами? В том мире, где все раскрыто, не может быть аксиом. Ну, это может быть неким предварительным условием, которое ты принимаешь для того, чтобы впоследствии отменить его, потому что ты приходишь из этого предположения к факту, то есть к тому, что это понятно, ясно и все раскрыто. И поэтому аксиомы, которые у нас есть в науке или же в различных наших подходах к жизни, ну, скажем, предположим и так далее, в науке Каббала этого нет. Но каждый раз, согласно уровню человека, конечно же, не все ясно. Мы ведь исправляем собственные келим. Мы уже слышали о том, что есть лева-эвен, каменное сердце, которого запрещено касаться до окончательного исправления. Что в нем происходит, я не знаю. Какие света раскроются. То есть есть вещи, которыми мы не занимаемся, потому что они запрещены, поскольку с помощью этого я просто стираю все результаты собственной работы, собственной проверки, собственного опыта. Но таких аксиом, как в науке, здесь нет. То есть мне, в общем-то, ничего не нужно. Можно сказать, что аксиома является вера в мудрецов. Это может быть некой аксиомой, когда я прихожу учиться. Но это в любой науке, в любой вещи, где мы собираемся развиться снизу вверх. Мне сказали, что в этой книге ты найдешь все. Раскрой мне. Это является как будто бы аксиомой, предположением. Но это постоянно, когда мы растем снизу вверх, когда ты получаешь, когда ты собираешься, ты придешь представить, проверить это, является ли это правильным. Но эта проверка, она постоянно доказывает себя. Это не остается в качестве аксиомы. Это лишь предположение на короткое время. И так на каждой ступени, когда ты получаешь нечто, ты работаешь, мы говорим, вера выше разума, закрытыми глазами. Ты, ну что, ты закрываешь глаза и идешь как ненормальный, прыгаешь с крыши? Нет. Это такой вид, в котором мы выражаем свое собственное желание эгоистическое получать, когда мы идем в ясной форме, в светах, келим, экранах, но наше желание находится выше этого. Я как бы теряю свою эгоистическую голову и ставлю на ее место другую голову. Это лишь рабочее предположение. И это предположение, оно тоже, даже это... Тьма — это светит тебе. Затем мы это увидим. В общем, здесь нет таких предположений, как в науке. Ну хорошо, посмотри. В конце концов, вопрос он другой. Тебе раскрывается кли. Ты не в состоянии хотеть и желать нечто вне этого кли. Ну, скажем, ничего нет. Нам тяжело понять, что значит нет. И раскрывается некое кли. Ну, скажем, 10 килограмм какого-то хиссарона, какой-то потребности. Поэтому я из этого кли могу захотеть лишь 10 килограммов потребности, и лишь эти самые 10 килограмм. И думать лишь о них, и понять лишь их, и делать действия лишь по направлению к ним. А кроме этого я ничего не знаю. Я ничего не знаю. Я, может быть, здесь есть еще что-то рядом со мной, но это скрыто от меня, я никогда не буду знать, если это не раскроется внутри моего собственного хиссарона, в моей потребности. Творение — это творение. И поэтому, если ты говоришь предположения, аксиомы, есть они или нет, то, с чем я работаю всегда с собственным совершенным кли, частью которого я вообще не могу воспользоваться, частью его. С одной частью я могу частично работать, а с еще одной частью я могу работать в полной форме. Там, где я работаю в полной форме, это свойство бины, хафетсхезет. Там я наполняю свой кли, там я все понимаю, наполняюсь. Там, где я частично работаю, это называется вак. Я знаю, что это частично и насколько это частично. А там... И эта самая добавка от ВАК до ГАР, я могу предположить, что это, но конкретно я не знаю, каким образом я получаю в действительности эти света. Есть часть, называемая Леваевин, каменное сердце, о котором я могу сказать, такие огромные света, о которых у меня вообще нет никакого понятия, даже предположить что-либо о них издали, я не в состоянии. Но я работаю со всем кли, и я знаю, что лишь именно в таком виде я прихожу к этапам осознания, постижения. То есть постоянно в творении есть ощущение того, что он знает лишь часть, ощущает лишь часть, выясняет, измеряет, находится в своем изучении лишь в некой части, но в стремлении к окончательному исправлению. А что впоследствии? Нету ничего впоследствии. Я не знаю, что произойдет затем. Может быть, что-то есть. Мне говорят, что как будто бы что-то есть. Но снова, это окончательное исправление моего кли. Насколько Творец ограничил мое кли, насколько Он хочет, чтобы я понял бы и ощутил бы, измерил бы, проверил, и чтобы в этом заключалось все мое изучение. Это то, чем я и буду. И также у меня не будет ни в чем потребности, как и в шестом пальце, которого мне не достает. Если бы не эти потребности, о чем здесь вообще говорить? Я не могу даже представить себе того, что есть еще нечто. Поэтому эта наука дает тебе возможность работать со всем твоим материалом, несмотря на то, что это происходит лишь частично каждый раз. Как я, с одной стороны, должен уменьшить свой эгоизм, а с другой стороны, увеличить? Как я это делаю? В группе я должен его уменьшить, но внутри себя я должен его увеличить. Уменьшить и увеличить эгоизм, это не означает уменьшить или увеличить желание. Желание — это такая вещь, которой нам запрещено касаться. Я хочу, и все. Теперь вопрос в том, каким образом я направляю это желание, к какому виду работы, к какому виду использования. Если я пользуюсь им ради отдачи, здесь нет никакой проблемы. Если я пользуюсь им для получения, то в этой мере я и буду ограничен. Поэтому перевести свои намерения с ради получения на ради отдачи, в этом заключена наша цель. Это называется превратить авиют в закут, грубость в чистоту, а не само желание, а лишь только намерение. Да, передай микрофон назад. Здесь написано, что все это притягивается из Творца. Свет и клей вместе, да. Но необходимо. Но цвет приходит от сути Творца, из уже существующего, а не от обновленного творения, которое произошло из ничего, потому что здесь ничего не обновилось. Несколько вопросов. Здесь написано, что и желание клип притягивается из него. Но ведь в сути его нет, желание получать, притягивается из него, это называется с помощью него, а не из него самого. Это мы изучим еще. Это называется творением бар. Откуда это приходит? Это приходит из ничего. Мы не понимаем это ничего. Айн. Для этого необходимо войти в духовное и почувствовать, что означает из ничего. Как это может быть вообще, что чтобы появилось нечто, у чего не было бы какого-то предварительного существования. Это является действием Творца. Получается, что по отношению к нам, как желание получает, так и его наполнение, приходит от Творца. То есть Он ими управляет, Он властвует над ними, так же и сегодня, в каждом из состояний и в любом из случаев. Поэтому Айн, ничего, это то, что мы пройдем впоследствии. Еще вопрос. В чем тут обновление? В этом заключено обновление, да, желание получать. И еще нечто хотел спросить. Какое у нас отношение к сути Творца? Почему вообще необходимо упоминать это, если в этом вообще нет никакого постижения, поскольку есть стремление внутри человека достичь своего корня? Именно этого, из этого источника, сути Творца. Но есть ограничения в нашем постижении, поскольку мы находимся внутри желания, поэтому я могу исследовать желание и проявление внутри этого желания, то, что происходит со мной, что находится в нем.
Что есть в нем? Это то, что я способен сделать как творение. И нет у меня большего ничего. Я не могу ощутить что-то вне своего желания, что есть в нем самом. Свет — это некое явление, которое проявляется в желании. Свет хохма, свет хасадим, наполнение приходит, уходит. Свет, ночь, день. Я уже ощущаю внутри этого желания все. Свет, который приходит ко мне, находится вдалеке. Нет такого вдалеке. Если это приходит изнутри, как это может быть вдалеке? Как это может быть? Или это находится внутри, и я ощущаю в своем кли, что свет спускается в него, то я говорю, он приходит ко мне, раскрывается. Но есть ли что-то вне кли? Я не знаю. Я не ощущаю. Если бы я мог вытащить руку наружу и ощутить что-то, но когда я уже вытащу эту руку, то я уже смогу ощутить что-то внутри. То есть мы ограничены как творение в том, чтобы ощутить свет его проявления. Кли — это желание, а проявления называются светом. Проявление этого желания. Теперь, когда ты хочешь раскрыть что-то вне себя, это называется его суть. Тебе говорят, что ты никогда не сможешь этого сделать. Никогда. Потому что ты — творение. Ты — это желание. И то, что это желание ощущаешь в себе, это твоя жизнь. Кроме этого, никогда ничего нет. Теперь философия, скажем, занимается чем-то вне желания. Невозможно проверить, невозможно измерить, не о чем говорить. Просто изобретают различные вещи, поэтому у них есть целый день работа. Но вообще это не наука, поэтому Каббала совершенно от этого отрешается. Мы только изучаем желания и те проявления, которые раскрываются в желании. Поэтому у нас есть сферот, парцуфим, миры, числа, авиют, ступени, келим, с которыми можно работать. Всегда можно сказать обо всем, как мы сейчас подойдем скоро к объяснениям, то все будет физика и математика, наука. Так что такое то, что раскрывается в нас, кого раскрываю как творец? Творец — это тот, кого ты раскрываешь как удерживающего свет и кли, но ты его раскрываешь в своих келим, внутри, в этом желании. Как ты раскрываешь Творца, я скажу тебе, когда я соединяю свет и кли вместе, я делаю их равными, когда я прихожу к равенству между ними. И я пришел к этому равенству из того, что я из этого кли сделал действия, подобные свету. Я из этого кли сделал равенство свету. В своем усилии, в своей этой работе я раскрываю больше, чем удовольствие и желание. Я раскрываю замысел творения. Я раскрываю, как бы, как Он меня создал, как Он сотворил, наполнил из того, что я сделал, кли, подобное свету. Если бы я просто получал бы, наслаждался, я был бы животным, не понимал бы ничего. Поскольку я привожу кли к подобию со светом, я раскрываю более внутренний слой Творца, короче говоря. Первый этап. До создания кли. Да? А этот «я» нет никого, кроме него. То есть нет силы другой, кроме него. Этот «я» только наблюдатель. Этот «я» является наблюдателем. И этот «я», который сравнивает кли со светом, уравнивает их. Тем самым я становлюсь как творец. Я из той точки, которая получаю, точки в сердце, прихожу на тот уровень, который равен Творцу, который основал, создал свет и кли. Верните микрофон туда. Пожалуйста. Желание мне не нужно отменять. Желание является ли моим двигателем? Это причина, по которой каждый день встаю, с помощью которого делаю все действия. Желание — это неживое. Оно не будет двигаться, если свет не будет им двигать. Так и твой двигатель, поэтому это свет. Есть ты, есть энергия, которая тобой движет. Поэтому тебе нужно заботиться об этой энергии, о свете. Изменить ее в направлении отдачи, притянуть ее, насколько это возможно, чтобы она подействовала на желание. Это, по сути, то, что мы делаем. Вся наука Каббала не для того, чтобы раскрыть нам, где мы находимся, но главным образом для того, чтобы дать нам келим, что-то сделать с нашей жизнью. Просто так я знаю. Ну, ты знаешь, и что? А я не знаю. А в чем разница? Наполнен какое-то, собственно, любопытство? Но Каббала не говорит об этом. Она хочет дать нам келим, чтобы практически изменить. Кроме того, чтобы узнать, изменить практически. Когда человек при помощи этой науки изменяет свое состояние. И без того, чтобы он знал и сделал сам, его состояние не изменится. Поэтому наука Каббала не для тех, кто просто, кому интересно творение, узнать о творении, но для каждого. Каждый находится в каком-то желании. Каждый должен привести свое желание к подобию свету и к раскрытию Творца. Поэтому эта наука, противоположность всем, наукам должна раскрыться всем и прийти ко всеобщему использованию. Да, пожалуйста. Я буду говорить на английском.
To be alive, our existence is a desire.
No.
En español.
Yes.
Estar vivo, existir, es un deseo.
Liot bechaim, ze ratzon, ze ratzon le mashu.
Жить — это иметь желание к чему-то. Жить. Жить — это желание, но желание — это просто животное. Мы изучаем в Талмуде 10 сферот, в третьей части, где пишут о нашем развитии, мы являемся порождением обезьяны. Еще до Дарвина, 300 лет до Дарвина, об этом пишет Ари. И об этом написано и в книге Зоар. Все творение развилось от неживого растительного животного говорящего уровня, и между неживым растительным животным говорящими уровнями есть, как это сказать, промежуточные формы. Между неживым и растительным уровнем есть кораллы, между растительным и животным — полевая собака, между животным и человеческим уровнем — обезьяна. И в этих формах мы существуем, и наше тело, оно является животным, неважно, как обезьяна, чуть более продвинутая. Это согласно нашей материальной форме. Теперь, согласно душе, ни в одном создании этого нет, кроме как в человеке. Мы развились материальным образом, чтобы стать вот такими животными, продвинутыми для того, чтобы выполнить, согласно этому, и духовные действия. А духовное действие, которое нам нужно сделать, мы делаем это из совершенно другого желания, которого нет в животных и зверях. Это пробуждается в нас желание к Творцу. С этого момента мы называемся человек, потому что это желание относится к подобию Творцу. Оно приводит нас к уподоблению Творцу, поэтому это желание называется человек. А все остальные желания — это животные, поэтому написано, что все подобны животным. Так что ты спрашиваешь?
A través del estudio de la Kabbalah, nosotros queremos pervivir. Queremos...
При помощи изучения Каббалы мы, как бы, по сути, хотим продолжить жизнь. При помощи изучения Каббалы мы можем развить точку в сердце, развить ее до цельной души, полного кли, вместо точки, как капля семени развивается у большого человека.
Pero el deseo de una existencia superior sigue siendo un deseo también.
A razón le
желание к высшей форме жизни — это все равно является желанием? Да, это желание. Но это желание уже из духовного мира. Это не находится в обычном человеке, в обычном животном. Если только в нем не пробуждается эта точка, тогда он уже говорит о том, что он начал путь человека. То есть нужно отличать наше тело. Наше тело — это просто животное. Нет в нем никакой важности. Сожги его, сделай, что ты хочешь. Главное — это развить эту точку души. А наше тело — это как животное. Умерло, сгнило в земле, и все. И больше нет от него ничего. Только эта искра, эта точка в сердце, ее нам нужно развить. И они идут вместе друг с другом, потому что мы должны ощутить себя вне этой точки в сердце, чтобы независимо от нее заняться ей, как будто снаружи, извне.
Маэр, ты посоролю.
Почему важно разграничивать между желанием и тем, что существует внутри желания, скажем, наполнения? Только одно желание невозможно ощутить. Даже если ты ощущаешь, что ты голоден, ты ощущаешь, чего тебе недостает. Невозможно ощутить свет без клей и клей без света. Как плюс без минуса не может существовать. Как может быть свет без тьмы или тьма без света? Как бы ты их различил? Не различил бы. Ты выходишь в открытое пространство, в космос. Там ничего не может тебе скрыть солнце, поэтому все находится во тьме. Ты открываешь занавеску, входит луч света в комнату, ты видишь пыль. То есть есть что-то, что скрывает от тебя свет, и тогда ты видишь свет. Нет света без тьмы, тьмы без света, мы должны переходить к третьей части. И перед тем, как мы перейдем к третьей части, мы споем вместе песню.
תנאי שאני אחיה עבורנו אז תן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים לחיות בחברה כמו טיפה בקוס מים אז תן לנו כוח לצאת ממצרים בלב ובמוח לפנות לשמיים לפנות השפעה לפקוח עיניים השמיים, לפנות השפעה, לפקוח עיניים,